по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. В эфире Александр Анисимов, Олег Шевкун. Часть нашей сегодняшней команды – это те, кого, скажем так, слышно и видно, и те, благодаря кому слышно и видно. Но есть с нами также сегодня Софья Третьякова и Алена Вальц. А, к сожалению, Алена сегодня, не получилось у нее сегодня быть в эфире, у нее возникли технические сложности. У меня тут тоже есть некоторые технические сложности, но мы их так по возможности будем решать. Если вдруг будет мигать, а я уже вижу немножко, по-моему, мигает у нас видео немножко. Вот, я не могу с этим ничего сделать, но уж как есть, так и есть. А я думаю, что все эти технические сложности не помешают нам заниматься главным, ради чего мы собираемся здесь, ради чего мы приходим сюда. А мы собираемся с вами раз в неделю на наши личные такие встречи для того, чтобы читать Слово Божие, для того, чтобы читать нашу замечательную, даже, скажем так, Божию книгу и нашу книгу. Почему нашу, я сказал, потому что она дана нам. Помните, вот эта старая и популярная песня «Книга Бога мне дана»? Да, дана для того, чтобы Бог, или потому что Бог через эту книгу хочет нам открываться. Мы с вами читаем Библию, мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. Мы используем при этом материал доктора богословия Джона Вернона Маги. И нашим новым слушателям я расскажу, что у нас происходит. У нас каждый день в наших группах, в соцсетях, группах ВКонтакте, Facebook, выкладываются материалы по страницам Библии, и вы можете туда зайти, вы можете посмотреть, вы можете послушать. И также в наших сообществах по страницам Библии каждую пятницу мы собираемся в наш прямой эфир для того, чтобы беседовать, для того, чтобы общаться, для того, чтобы делиться впечатлениями, для того, чтобы вместе читать, изучать, понимать и познавать Божие Слово. И это действительно путешествие. Мы с вами были в Ветхом Завете, мы с вами читали книгу «Исход». Вот отвык я вести программу один, потому что, когда есть наша соведущая замечательная Алена, я знаю, что какие-то вещи она расскажет, какие-то вещи она сделает. А раньше вел программу один, но вот отвыкаешь от такого и к хорошему очень быстро привыкаешь. Поэтому, вот сегодня так. Итак, мы с вами читали книгу «Исход», и мы возвращаемся теперь к Новому Завету. Кстати, был очень интересный отзыв по поводу книги «Исход». Наша слушательница Юлия написала в личной почте, в личном отзыве о том, что книга эта казалась ей скучной. А сейчас, Юлия честный человек, она говорит, сейчас стало, не так скучно, как она выразилась, не так скучно, потому что теперь понятнее, зачем все это надо. Но до сих пор непонятно, зачем это нам, зачем это современным христианам, зачем современным христианам, например, устройство храма, зачем современным христианам понимание того, как все это нужно было построить. А мы с вами говорили в наших беседах по книге «Исход» о том, что устройство храма или объяснение устройства храма необходимо, потому что через устройство храма говорится о Христе. Через устройство храма говорится о Божьем характере. Через устройство храма говорится о том, каков наш Бог, каков Бог, которому мы служим. Вот в этом плане и в этом контексте мы с вами и читали книгу «Исход». И сейчас от разговора через образы мы с вами переходим к разговору о... или к рассказу о самом Евангелии, к рассказу о служении Иисуса Христа. Мы переходим с вами к Евангелию от Марка. Я напомню, что вы нам можете писать там, где вы нас смотрите, там, где вы нас слушаете. Пишите ваши вопросы, замечания, мысли, все то, что у вас появляется в связи с нашим эфиром, в связи с нашей беседой. Вот, и также я напомню о том, что Вы можете комментировать и наши программы, то, что выкладывается в интернете. У меня пока есть тоже здесь. Ну, вот сегодня как у нас утро началось с технических сложностей. Я пока не могу прочитать ваши комментарии, но я думаю, что этот вопрос мы так или иначе решим, этот вопрос решаем. Вот, значит, это по поводу таких наших вводных замечаний, вводных слов. Теперь, Евангелие от Марка. Я хочу напомнить, во-первых, о том, что Евангелие, слово «евангелион» значит «благая весть». Мы привыкли уже к этой фразе «благая весть». «Благая весть» — это радостная новость. Да, вот это некая новость, и она приносит радость. Это новость о том, что пришел Спаситель, о том, что есть спасение. И вот как раз применительно к Евангелию от Марка это определение «благая весть» или «радостная новость», определение это очень точное, определение очень правильное. Вы помните, мы с вами говорили о том, что каждая из Евангелий имеет свою целевую аудиторию. То есть тех людей, для которых Господь это Евангелие дал. Мы с вами уже читали Евангелие от Матфея, этих программ. И Евангелие от Матфея написано для еврейской аудитории, для евреев. Оно написано для людей, которые, ну, например, хорошо знали, или, по крайней мере, могли знать Ветхий Завет. Они имели представление о пророчествах. И более того, они не просто знали Ветхий Завет, они не просто имели представление о пророчествах. Здесь есть еще одна более важная вещь. Для них эти пророчества имели смысл. Они ожидали исполнения этих пророчеств. Они понимали также, что являются избранным Богом народом. Но зачастую уходило осознание смысла этой избранности. Иными словами, они понимали, что избраны. Но зачем или почему или для чего? Вот это осознание оказывалось как бы за скобками. И в приходе Мессии, среди прочего, есть напоминание об этом призвании, о смысле этого призвания. Вся Нагорная проповедь, да, заповедь или устав, или, если хотите, конституция Небесного Царства, это напоминание о высоте того призвания, которое еврейский народ имеет. Евангелие же от Марка обращено к римлянам. И если израильтяне ожидали, скажем так, Божьего прихода, Божьего пришествия, потому что у них призвание, потому что у них особое место, потому что у них особая миссия, то римляне ничего подобного не ожидали. Более того, римляне и сами видели свою особую миссию, они воспринимали эту свою особую миссию, но миссия эта заключалась в том, чтобы Римская империя, расширяясь, причем расширяясь экономически, расширяясь военными путями через завоевания, совершенствовала этот мир. Вот Рим стремился совершенствовать мир через завоевание, через экономику, через взаимосвязь регионов, через построение дорог. Завоевания эти были достаточно, ну, скажем так, суровыми. То есть средства, способы этих завоеваний были суровыми. И когда Иоанн Марк, если говорить полностью, да, назвать его полное имя, когда он обращается к римлянам, он ведь исходит из римской этой парадигмы, из римского понимания. Вот это вот пришел, увидел, победил. Но Иоанн Марк говорит римлянам очень важную вещь. Завоевание мира и усовершенствование мира происходит настоящее, подлинное, то, которое устраивает Бог, происходит не потому, что вот есть некая империя, есть некая армия, да, возможно, несущая там лучшие ценности, там римское право и так далее. И вот мир станет лучше. Нет. Совершенствование мира, изменение мира, преобразование мира происходит в Иисусе Христе. Никакого другого способа, как через Божью любовь, через покаяние, никакого другого способа нет. Один из преподавателей, который когда-то мне читал, и другим студентам читал как раз курс лекций по Евангелию от Марка, говорил об этом так. Римляне завоевывали мир через... Или так, римляне изменяли мир через завоевание и подчинение. Бог же меняет мир через свою любовь, жертву Иисуса Христа, покаяние человека и послушание человека как ответ на эту Божию любовь. Римляне пытались сделать все, чтобы улучшить мир, ну, естественно, извлекая и свою выгоду из этого, а через завоевание, через законы, через распространение империи. То есть римляне распространяли империю. Бог же распространяет свое царство. Вот это важнейшая история. А теперь, значит, Евангелие написано для римлян. Евангелие написано очень коротко. Это самое короткое Евангелие. Обратите, пожалуйста, внимание на первые 12 стихов первой главы Евангелия от Марка. Сколько всего происходит в этих стихах? Мы сейчас к этому вернемся. Давайте это сравним с началом других Евангелий. Да, Евангелие от Матфея. Первые три главы занимают вот исторически и хронологически ровно то же место. Ну, то есть, описание рождения, Рождества Иисуса Христа. Достаточно подробное описание. События, которые были сразу после Рождества Иисуса Христа, приход Иоанна Крестителя. Короче, первые три главы от начала Евангелия до того момента, когда Иисус введен духом в пустыню. Начало уже четвертой главы. В Евангелии от Луки еще интереснее. Там повествование начинается даже до рождения Иисуса Христа. Там повествование начинается с Захарии и Елизаветы. Повествование начинается с рождения Иоанна Крестителя. Вот настолько подробно. Но еще дальше пошел, конечно, евангелист Иоанн. Потому что его начало соответствует началу мира. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В начале чего? Да в начале всего мира, конечно. И первые, даже не 12, а 14 или 18 стихов Евангелия от Иоанна, это пролог. Это такой философский пролог. Это уход действительно вглубь истории. Вот так в Евангелии от Иоанна. У Марка же за это время, за эти 12 стихов, и Рождество Иисуса Христа, которое практически не описывается, описывается очень коротко, но при этом емко, мы сейчас к этому с вами тоже подойдем, я надеюсь, и приход Иоанна Крестителя, и крещение Иисуса Христа. То есть за эти 12 стихов мы с вами практически доходим до того момента, до которого Матфей добирается за три главы. И обратите, пожалуйста, внимание на слова излюбленные, слова Марка, смотрите, например, 12 стих. Немедленно после того, немедленно, сразу же, тотчас. Вот это стремительность событий, стремительность развития ситуации. Начало, в самом первый стих, начало Евангелия Иисуса Христа, теперь смотрите, он сразу говорит «Сына Божия». Для римлянина это, конечно, вызов. Потому что Сын Божий или Божественный, это уж никак не сын плотника из Галилеи, а это император. Он поражает, Марк поражает своего слушателя сразу же, с первых слов. Он не дает философскую историю, он просто заявляет, он дает, высказывает некое утверждение. Дальше он цитирует пророков, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой, пред тобою». А глаз вопиющего в пустыне, он уже подводит к Иоанну Крестителю. «Приготовьте путь Господу». Но пророчеств очень мало. То есть Марк не обращает на это столько внимания, сколько обращает, например, Матфей. «И явился Иоанн, крестя в пустыне». Все вот о рождении Иисуса Христа, здесь больше ничего не будет. Он сразу перепрыгнул к явлению, к приходу Иоанна Крестителя. Это Евангелие действия, это Евангелие стремительности, это Евангелие, да, Евангелие покорения, но покорение не силой оружия. Это Евангелие покорения через любовь, покорение через Божие присутствие, покорение через спасение, которое приносит Иисус Христос. Обратите, пожалуйста, внимание еще на одно фундаментальное различие Евангелия от Марка и от Матфея. Часто говорят о том, что они, в общем, похожи, потому что большая часть текста у них действительно общая, она их объединяет. Говорят, даже спорят, кто был раньше, что было раньше. Большинство все-таки считают, что первым писал Марк, получивший информацию от апостола Петра. И об этом мы сегодня тоже с вами еще успеем поговорить. Матфей уже пользовался материалом, который записал Марк. Есть, однако, люди, которые с этим не согласны, которые все-таки датируют Матфея раньше. Но в данном случае главная эта история про то, что эти Евангелия очень и очень друг на друга похожи. Большая часть текста этих Евангелий общая. В чем же различие? Различие в том, что Марк не записывает проповеди Иисуса Христа. Он не передает так много, так подробно учения Иисуса Христа. Вы помните, у Матфея инагурная проповедь, и притчи о царстве, и проповедь на Масличной горе, 24-25 главы. Так вот, нагорные проповеди у Марка нет. Притча о царстве есть, но в более коротком варианте, в сокращенном варианте. Что касается проповеди на Масличной горе, то указания на нее мы встретим, конечно, у Марка. Однако самой проповеди у Марка не будет. Главное слово для Марка, главная часть речи для Марка – это глагол. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как вот эта действенность выражается. Через глагол, постоянно. Вот мы с вами дошли до 4 стиха. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Дальше описание Иоанна, мы с вами это читали уже у Матфея. Вот, вы помните, что у Матфея в 3 главе Иоанн говорит еще обличительную, Иоанн Креститель говорит еще обличительную речь. Вот порождение ехидны, то есть фактически он им говорит, зачем вы сюда приходите, вы лицемерите. Обратите, пожалуйста, внимание, что этой речи Марк не повторяет. Он сразу переходит к Иисусу Христу и проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». То есть я недостоин по своему достоинству, я недостоин быть даже его рабом. Вот о чем говорит Марк. Я недостоин, вот о чем говорит Иоанн Креститель. Я недостоин быть рабом Иисуса Христа. А Иисус нас этому удостоит. И апостолы будут говорить, Павел будет называть себя рабом Иисуса Христа. Но не то, что он достоин, а потому что Христос явил свою милость, потому что Христос явил свою благодать. И обратите, пожалуйста, внимание, все указывает на Христа. Все подчинено Христу. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. И опять, если вы просто рядом положите 3 главу Евангелия от Матфея и 1 главу Евангелия от Марка, обратите, пожалуйста, внимание на то, что опускает Марк. Это, кстати, наводит нас еще на одну очень важную мысль, на мысль, на которую библеисты обращают пристальное внимание. И заключается она в следующем. Вот мы читаем с вами Евангелие, и мы читаем проповедь Иисуса Христа. Да, допустим, Нагорная проповедь. Или проповедь на Масличной горе. Может родиться такая мысль, может появиться мысль, что евангелисты записывают проповедь Христа целиком. Вот просто от начала до конца, и ничего больше он не говорил. Тогда вопрос. А какой евангелист записывает эту проповедь целиком? Ну, если мы сейчас с вами говорим о двух Евангелиях, потому что мы с вами читаем Евангелие от Марка, и Евангелие от Матфея читали уже, значит, вопрос, а какой из них? А какой сокращает? А может быть, да, мы с вами сказали, окей, Матфей пишет больше. Но где уверенность? Где обещание, что Матфей пишет все? Где обещание, что Матфей записывает проповедь от начала до конца? А помните, как Иоанн говорит об этом? Что многое другого говорил и делал Христос, то, что не записано в книге сей. Потому что, как выражается евангелист Иоанн, если все записать, если обо всем рассказать, то весь мир не вместит этих книг, книг, которые пришлось бы написать. Евангелисты не ставят своей задачей записать все. Евангелисты ставят своей задачей записать ровно то, на что ведет их Бог. Помните, мы с вами говорили о том, что все Писание богодухновенно. Конечно, нам не записаны все проповеди Иисуса Христа. И иногда консервативные христиане, мы с вами, слыша подобные утверждения, начинаем морщиться. Ну как же не все? Да, не все. Очевидно, он говорил больше. Все четыре Евангелия можно прочитать за сколько? За 3 года? Да нет, конечно, за 3 часа. Ну, за 4 часа, может быть, да, вслух, если не торопиться. Конечно, не записаны все проповеди Иисуса Христа. И тогда у нас с вами может возникнуть следующий вопрос. А вдруг что-то важное ускользнуло? А вдруг что-то важное записано не было? Вдруг что-то важное до нас не дошло? Нет, друзья. Бог записал в своем слове, Бог дал нам через свое слово ровно то, что нам необходимо, ровно то, что нам нужно для нашей жизни, для нашего благочестия. Вот это важная история. Это нам с вами важно помнить. Значит, когда вам говорят, например, о том, что вот люди, ну ведь не все записано. И дальше иногда следует следующее утверждение. Говорят, ну вот, а Иисус был в, не знаю, в Индии, и это не записано. А Иисус, может быть, еще, потому что есть же и апокрифические Евангелия. Вот вы почитайте. Ответ на это очень прост. В канонических Евангелиях, в тех Евангелиях, которые записаны в Библии, которые находятся в Библии, записано все, полностью, целиком. Все, что Бог хотел донести до нас. Мы с вами будем читать послание апостола Павла. Неужели это все письма, которые писал апостол Павел церквам? А что, у него не было личных писем? Или, например, Иоанн, второе, третье послание Иоанна, они очень личные, это написаны эти письма конкретным людям. Неужели Павел не писал, неужели Иоанн не писал ничего больше? Писал, конечно, но в Священном Писании, в Божьем Слове дано именно то, что нам необходимо. Нам не надо искать что-то еще. Теперь еще одна вещь, которая касается Евангелия от Марка. Это личность самого евангелиста, Иоанн Марк. Есть поразительная история. Она записана в Деяниях апостолов, 12 глава. Апостол Петр, который был заточен в темницу. Так вот, 5 стих. «Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Запомните, пожалуйста, этот 5 стих. Где находится, например, церковь, которая молится о Петре Богу? Мы сейчас это с вами увидим. 7 стих. И вот ангел, это 12 глава Деяний, 7 стих. И вот ангел Господний предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. Вот это чудесное освобождение Петра из темницы. Причем 12 глава ведь поразительна, потому что все-таки предполагали ранние христиане, что Бог каким-то образом защитит их. И уж точно апостолов защитит. С чего начинается 12 глава Деяний апостолов? 12 глава Деяний апостолов начинается с того, что первый стих: «В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви», и второй стих: «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Это один из трех. Помните? Иоанн, Иаков, Петр. Так вот, Иаков убит, Петр в темнице. Кстати, в конце 12 главы Бог разберется с самим этим Иродом. Но это в конце 12 главы. А пока церковь пребывает, наверное, в некотором таком ступоре. Ведь есть ощущение, есть ожидание, что своих Бог защитит. А вот Иаков убит, и Петр в темнице. И дальше Петр выходит из темницы, потому что Бог его выводит. Мне нравится эта фраза здесь в 12 главе. Ангел толкнул его в бок. Теперь куда он приходит? Значит, да, вот давайте 12 стих. «И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собирались и молились». О чем они молились? Они молились о его освобождении. В доме Марии, матери Иоанна, называемого Марком, того самого Марка, евангелиста, собиралась первая церковь. Вот он, будучи молодым человеком, участвовал в этой молитве, он видел Божие чудо, он видел апостола Петра, даже при том, что там его служанка не узнала, да, вы помните всю эту историю. Он был включен в это евангельское служение с самого начала. Он видел, как оно работает. Вот, возможно, первая, хотя мы не можем в этом быть уверены, первая встреча с Петром, да? Первая встреча Иоанна Марка с Петром. Вот евангелист. Нет, он не был одним из апостолов. Но он находился в служении, находился в церкви уже в то время, уже в тот момент. Дальше интересная история, когда начинается первый миссионерский поход. Значит, 13 глава, 3 стих, это Антиохийская церковь. «Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Кого они отпустили? Того, кого попросил, поставил на это сам Бог. Раньше немножко, 2 стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их“». Варнава, Савл отправляются в служение. Вот. И с ними идет Иоанн Марк. Мы с вами услышим еще эту историю, потому что история тоже непростая. Потому что кончается это служение, и они думают о следующем походе. Это уже 15 глава, 37 стих. Они обсуждают планы, и Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. То есть Марк продолжает служение. И вот тут иногда говорят о том, что, возможно, Марк сделал что-то неверно. Возможно, Марк где-то ошибся. смолодушничал и так далее. Знаете, здесь слово «возможно» – это, пожалуй, ключевое слово. Мы не знаем. Мы знаем только одно. Мы знаем, что у Павла были вопросы. Что Марк пошел, а потом по каким-то причинам повернул назад. Почему это произошло? Нам остается с вами только предполагать, нам остается с вами только думать. Но уверенности по этому поводу у нас нет. И мы с вами беседовали, мы с вами читали также о том, что в конце своей жизни как раз апостол Павел просит, он обращается к Тимофею, это второе послание Тимофея, 4 глава. Мы читали 11 стих в нашей предзаписанной части, а я немножко раньше, 10 стиха, начну читать, потому что там были люди, и было людей немало, которые Павла оставили. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, а Крискент в Галатию, Тит в Далматию». То есть все разошлись, да? «Один Лука со мною». И вот в этой ситуации, когда он ощущает, ну, во-первых, он в тюрьме, Павел, да? А во-вторых, он ощущает, что его оставили, что от него ушли. И вот здесь он пишет. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Вот я не буду предполагать того, чего не знаю. Я не знаю, например, что произошло в сердце Марка. Я не знаю, какая там была ситуация. Я знаю одно. Марк испытал, что такое примирение. Вот примирение в Иисусе Христе. Мир, настоящий мир в Иисусе Христе. Когда Марк пишет о прощении, он знает, о чем идет речь. Он знает, о чем он говорит. Потому что он это прощение испытал. История Марка рассказана в Деяниях апостолов и во втором послании Тимофею совершенно не случайно. Там еще и Варнава интересен, потому что Варнава же сын утешения. Варнава берет с собой Марка. Он дает Марку еще один шанс. Даже в том случае, если Марк ошибся. А мы не уверены, что он ошибся. Возможно, там была какая-то, ну, как иногда говорят, нестыковка характеров. Да, Марк и Павел не сошлись характером. Возможно, это было и так. Мы точно не знаем. Варнава дает ему еще один шанс. И в конце этой ситуации Павел просит привести к себе Марка. Значит, скажу тут вот что, как раз в связи с этим. В нашей христианской жизни мы встречаемся и служим вместе с самыми разными людьми. И когда-то на заре христианской жизни я думал, что ну вот сейчас стану христианином, стану верующим, и все в отношениях со всеми людьми будет идеальным, ну потому что, во-первых, в церкви идеальные люди. Ну как же, какие другие люди могут быть в церкви? Я не осознавал, да, о том, что вот истинность слов Христа про то, что не здоровые нуждаются во враче, но больные. Вот. А во-вторых, я думал, ну и я, раз уж христианин, я если не идеален, то, по крайней мере, к этой идеальности как-то приближаюсь. Как-то к этому подхожу. Никогда никаких разладов, никогда никаких ссор с другими христианами у меня точно не будет. Ну, как, ну, мы же все христиане, да? Какие могут быть ссоры? Так рассуждал я на заре христианской жизни. Потом постепенно стал понимать, что не так все это просто. Бывают ссоры, бывают раздоры, бывает разлад. И дальше вопрос, что с этим делать? Так вот, история евангелиста Марка, Иоанна Марка, того самого, которого мы сегодня с вами знаем как евангелиста Марка, это, конечно, история мира, дарованного самим Богом. История прощения, которое даровано самим Богом. Марк знает, о чем пишет. Марк был с самого начала в служении. Марк видел Божьи чудеса. Марк понимал нестыковку характеров. Сейчас скажу то, что кому-то покажется странным и непонятным, может быть, но Марк знал трудный характер Савла из Тарса. к концу жизни Савл смягчился. А вообще говоря, читая ранние послания апостола Павла, мы видим, что человеком Павел был непростым. И Богу с ним, с Павлом, очень серьезно пришлось поработать. И я представляю себе эту ситуацию, когда Варнава, стремящийся к миру, стремящийся к тому, чтобы все-таки вернуть человека в служение, я представляю, когда Варнава говорит Марку, ну да, ну Павел такой, ну что тут поделаешь? Да вот так оно есть. И в конце жизни происходит примирение. Причем не просто примирение, а Павлу нужен тот самый человек, которого он когда-то не хотел брать в служение. Поразительная история, да? Так вот, когда мы с вами проходим наш христианский путь, очень важно, чтобы у нас было примирение с Богом, чтобы мы обретали подлинный, настоящий мир с Богом, и очень важно также, чтобы мы обретали подлинный, настоящий мир с людьми, с теми людьми, в частности, которые вместе с нами или с которыми вместе мы несем служение. Бывает все. Характеры у всех у нас непростые. Но в конечном счете Бог устанавливает свой мир. Тут нам пишут про то, что приложение на Android, прямой эфир не работает. Да, мы знаем, мы работаем над этим, но вот не всегда это получается. Цель римских завоеваний, я немножко пробегусь по нашему чатику, да, цель римских завоеваний, пишет Свет Конец, не совершенство не мира, а чтобы жить на халяву. Кому как. Тут есть такой благородный взгляд, да, но давайте уж напрямую. Дело в том, что ведь те римские провинции, которые были завоеваны, по крайней мере, часть населения этих провинций, не все, но часть населения этих провинций пользовались благами римской цивилизации. Вот мы с вами, например, будем говорить про римские дороги. Но эти дороги были нужны всем. Мы будем говорить о том, как эти дороги оказались важны для распространения Евангелия. Но это часть римской культуры, это часть римской программы строительства. И поэтому, конечно, и жить на халяву за счет других. Но и совершенствование мира здесь тоже есть в этом смысл. Сидит такой римский император, думает, как бы улучшить мир. Полагаю, ну, по крайней мере, если читаем мы историков, полагаю, что об этом тоже думали. Правда, можно сказать, что историки описывали то, что им было выгоднее описывать. Ну вот, но этот мотив, эта мысль здесь, конечно, была. Кто может быть благовестником, должен, Александр пишет, мы уже об этом говорили, кто, каждый христианин призван быть благовестником. Да, есть определенные требования к благовестнику, но я еще раз, кстати, вот отвечаю на этот комментарий, еще раз отвечаю на эту мысль, скажу о том, что Иоанн Марк тоже не был совершенным. То есть человек Евангелия, которого мы с вами начинаем читать, тоже не был совершенным. Но Господь его призывает. О ужас! Апостол Павел не был совершенным, когда писал, например, послание к Галатам. Я вам скажу, что когда он писал даже второе послание к Тимофею, он тоже не был совершенным. А это его лебединая песня. Господь его во многом изменил, да. Но совершенным апостол Павел стал только при встрече с Господом. Вот тогда он стал совершенным. А представляете себе, если бы апостол Павел со своим действительно непростым характером сказал в какой-то момент, да, ребята, характер у меня непростой, не пойду я в Галатию, и потом после этого не буду я писать послание к галатийским церквам. А представляете себе, что апостол Павел сказал бы, слушайте, как меня достали вот эти коринфяне, и не буду я писать это письмо, особенно то, что у нас называется, в Библии называется первым посланием Коринфянам, первым письмом Коринфянам, потому что я сейчас им жуткие или жесткие вещи напишу. Ну или даже во второй части второго послания Коринфянам. Вот есть вещи, которые дисквалифицируют, да, но есть Божья милость, которая дает возможность идти вперед. Причем идти вперед, что бы ни происходило. Это бывает нелегко. Вот. Если верующие... Так, ну слушайте. Мы сейчас, кстати... Да, обратите, пожалуйста, внимание. Давайте мы тогда... Вот я не буду сейчас это здесь читать. Потому что ответ на часть комментариев прямо здесь. Значит, смотрите, какая история. Мы с вами читали неоднократно о ситуациях, когда Иисус совершает исцеление. И... Давайте прямо посмотрим. Это конец первой главы Евангелия от Марка. Иисус говорит удивительную вещь. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, да, очищение прокаженного. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его, Иисус, и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение свое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. А в наших беседах, которые готовятся по материалам доктора богословия Джона Верна Маги, мы с вами обратили внимание вот на что. Этому исцеленному прокаженному Иисус конкретно сказал: «Не говори». А он начал говорить. Нам Иисус повелевает: «Говорите», а мы молчим. Вот такая перестановка, такое изменение акцентов. Но в связи с этим часто возникает еще один вопрос. А почему каким-то конкретным людям в конкретных ситуациях Иисус повелевал не говорить о происшедшем? И вопрос этот часто задают, поэтому я бы действительно на него сейчас хотел ответить, тем более, что Александр тут спрашивает о требованиях, о том, какими квалификациями должен человек обладать для того, чтобы нести Евангелие. Дело в том, что в каждом случае, в каждой евангельской ситуации, когда Иисус заповедует не говорить или повелевает не говорить, в контексте можно понять, почему это происходит. Значит, ну, смотрите, раз мы с вами читаем первую главу Евангелия от Марка, я просто покажу, как это делается, как мы можем понять по контексту, почему в каких-то случаях Иисус не хотел, чтобы говорили. Есть общие вещи, да, ну, например, люди, которые начинали говорить, или которым Иисус заповедовал не говорить, еще не знали Евангелия целиком. Они не знали о смерти и воскресении Иисуса Христа. У них не было еще возможности сказать все. И, кстати говоря, сегодня, если человек понимает только частичное Евангелие, да, ну вот, действительно, а что он может сказать? Но есть и конкретные ситуации. Ну, например, вот с этим прокаженным. Иисус конкретно повелел ему пойти к священникам, показаться, то есть исполнить закон. Мы с вами дойдем до книги Левит, и будем читать о законе, закон о прокаженных, мы увидим, почему это именно так работает. «Пойди, покажись священнику и принеси за очищение свое, что повелел Моисей». Теперь обратите внимание на ключевую вещь. «Во свидетельство им». Друзья, читайте Евангелие внимательно. Вот вопрос. Должен ли был прокаженный засвидетельствовать об Иисусе Христе? Ответ: конечно, должен. Он должен был засвидетельствовать священнику, придя, показавшись, и, естественно, священник задаст ему вопрос: а что произошло? Вот в этом контексте восвидетельство им имеет значение. И жертва, то, что принес Моисей, то, что повелел Моисей, или то, что повелел Бог через Моисея, очищение от греха. Вот каким должно было быть свидетельство того прокаженного. Иисус конкретно в этой ситуации я показываю этот общий принцип, да, обращая, общий принцип как раз заключается в том, что мы разбираемся с каждой конкретной ситуацией. Иисус дает этому человеку поручение, связанное со свидетельством. Он должен пойти и засвидетельствовать конкретному человеку, священнику. И я вас уверяю, что священник, принимающий такое свидетельство, слушающий такое свидетельство, не останется один. Рядом с ним будут и другие люди, которые тоже будут слышать это свидетельство. Занимаясь чем-то другим, начиная там бегать вокруг и кричать о том, что вот для меня сделал Иисус, этот прокаженный фактически не исполнит или проигнорирует ту функцию, которую дал ему сам Иисус. Смотрите, еще раз, здесь очень яркое место. Иисус ставит этого бывшего прокаженного на конкретное свидетельство. Никому ничего не говори, но пойди покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им. Вот вам его свидетельство. В чем проблема этого прокаженного? Он не исполняет повеление Иисуса. Он начинает служить по собственной воле, по собственному пониманию. А он, выйдя, начал провозглашать. И на это еще не все. Да, во-первых, мы не знаем, дошел ли он до священников. Мы не знаем, выполнил ли он главное. Но вот еще две вещи. Начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. То есть он не рассказывает Евангелие. Он не может рассказать Евангелие. Он еще не знает Евангелие. Потому что не совершилось еще то, что должно просвершиться. Но он рассказывает в данной ситуации не тем людям, к которым он был послан. Этот бывший прокаженный послан как миссионер к священникам. Он же начинает рассказывать о происшедшем всем людям. То есть это вот конкретно идет не туда. При этом возникает еще одна проблема. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Он хотел войти в город, но теперь такой возможности у него не было. Планы Иисуса изменились из-за действия этого человека. Понимаете? Да, мы призваны идти и провозглашать. Но помните, что... Ну, помните, как апостол Павел, да, со своими спутниками, со своими сослужителями, второе миссионерское путешествие, второй миссионерский поход, они хотят идти в одну сторону, Дух Святой их не пускает. Они хотят идти в другую сторону, Дух Святой их не пускает. А в жизни каждого из нас есть некое призвание, которое дает нам Бог. Практический пример. Есть люди, которые, например, замечательно благовествуют тем, у кого высшее образование, тем, кто работает, допустим, в сфере науки, исследований и прочее. Они поставлены на это. Есть люди, которые блестяще благовествуют менее образованным, скажем так, в других социальных слоях, в других социальных группах. Так вот, важно заниматься своим делом. Нужно ли благовествовать Евангелие? Конечно, нужно. Но при этом важно найти тех людей, к которым вас посылает Бог. Как вот дальше эта история с человеком расслабленным и его друзьями, которые его принесли, которые крышу разобрали и так далее. Ну что ж, друзья, у нас с вами, к сожалению, время подошло к концу. Мы очень мало сегодня успели сказать. Но вот это Евангелие действия. Иисус делает. Давайте помолимся о том, чтобы наша христианская жизнь была действенной. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за Евангелие Твое, за Слово Твое. Мы просим Тебя, чтобы мы были как друзья того расслабленного. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чада, прощаются тебе грехи твои. Господи, мы молим тебя, веди нас, открывай нам уши, открывай нам глаза. И благодарим Тебя за это чудесное прощение грехов, которые Ты даешь нам. Да будет слава Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.